Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас, ми вітаємо вас. Розпочинається програма «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас.
Добрий день.
Чекаємо ваших питань, а наразі вже маємо перший телефонний дзвінок від Лариси зі Заходу України, зі Львову. Лариса, вітаю вас, слухаємо вас.
Я дуже радію, що я сьогодні маю можливість зустрітися з паном Олексієм. Тому що я от зараз працюю на батарейках, світла немає, а нічого, я все одно прорвалася і хочу, от таке питання, яке мене давно хвилює, ну я, то треба дуже досліджувати, чому Каїн вбив Авеля. І тут, ну я нібито трошечки знайшла відповідь. От хочу зачитати, чому Господь все ж таки Каїна не покарав. І він от тут пишеться у Буття 4, і про нього, до нього Господь. Через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде помщений. І змістив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. Значить, Господь все ж таки дав прощення Каїну за те, що він не поважав свого брата і так позаздрив йому і розгнівався на нього. А от таке моє питання, от Господь прийняв жертву Авеля, який приніс овечок. Може, то було таке передбачення, що в нас буде агнець Господень, агнець, Господь. І от, ну, а от все ж таки Господь не сказав, щоб покарати Каїна, брата його, який зробив оце. Будь ласка, Олексій Анатолійович, хочу вас послухати.
Дякую за запитання. Дуже цікаве запитання. Ну, у нас в Новому заповіті є відповідь, тому що він був зол. Ну, то есть тому, що він був зол, да, то, що він був злой, по своїй природі він був злой. Вот. І вот эта злость, вона убила Авеля. Вот. Я думаю, що це вот так, що тому, що він був злой. Не тому, що він там Авеля не любив, или там позавидовал, или ещё что-то. Это всё следствие. Следствие убийства Авеля – это следствие, потому что Каин был злой, потому что в нем была природа зла, природа дьявола. А природа дьявола – это и есть и ненависть, и злость, и зависть, и превосходство, и все остальное. Поэтому я думаю, что он убил Авеля, потому что была такая природа, природа, греховная природа. И дьявол убийца, да, и вот он убивает, потому что это природа такая. И все убийцы, вот они от дьявола, потому что это природа. Вот как бы, поэтому мы должны понимать, что грехопадение, которое произошло с человечеством, вот это все человечество и проявилось в Каине. И поэтому на самом деле Бог не убил или не наказал Каина, потому что это все человечество, это вот такой человек. И даже после того, хотя бы и родился Сив, но мы все равно знаем, что грех перешел во всех человеков. И как бы все люди греховны. Римлянам 5:12. Как через одного человека, через Адама грех вошел во всех человеков, и смерть вошла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. И поэтому Бог не убивает Каина, потому что если бы Богу нужно было бы наказать и убить Каина, то надо было убить всех, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все до единого, нету праведного ни одного, все согрешили. И поэтому Бог до сегодняшнего дня милует каждого грешника, милует и каждый человек, убийца он или вор, или злодей, или ужасный еще какой-то, каждый человек может обратиться сегодня к Богу, попросить у Него прощения, и Бог услышит, и примет, и простит, очистит, потому что Иисус искупил каждого человека. И вот именно искупленные находятся на небе, именно искупленные спасены, именно искупленные будут там в Царстве Божьем. Не потому, что не делали грех, а потому, что Иисус их простил. И вот в чем состоит спасение.
У нас є ще один телефонний дзвінок. До нас телефонує наразі Ольга з Харкова. Ольга, ми вітаємо вас, слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Доброго дня, дорогі брати у Господі Євгеній і Олексій Анатолійович. А я до вас з таким запитанням. Хочу знати, чому у світі, от як слухаєш ефір, всякі передачі, і світські, і християнські, частенько якось говорять і вибачаються за тавтологію. А я знаю, що у Біблії вона зустрічається, та тавтологія, і я її сприймаю як підсилення, примноження, якось якби увагу людську на акцент, так, звертають увагу, щоб задумалась людина. І там ніхто не вибачається, а люди чомусь вибачаються. Поясніть, будь ласка. Прошу, спасибі.
Дякую за запитання. То есть, а где в Библии вы видели тавтологию, да? То есть я что-то не припоминаю. Я вот сейчас открыл, что такое тавтология по Википедии. Написано, что это необоснованное повторение одних и тех же близких по смыслу слов. Вот, ну и так далее. То есть то, что как бы повторение, да? Ну, с другой стороны, в Библии действительно много повторений, но именно в Википедии написано «необоснованное повторение». Вот в чем разница, да? Вот, допустим, мы что-то изучаем, да, повторение – мать учения. И есть обоснованное, да, повторение. И, допустим, Иисус объясняет нам какую-то позицию со всех сторон. И Библия со всех сторон. И с одной стороны, с другой стороны. Повторение, повторение. Но это обоснованное. А тавтология – это необоснованное, да? То есть, которое начинает уже раздражать. Ну, возможно, наверное, если человек не понимает, о чем идет речь, и периодическое повторение непонятных для него каких-то истин или каких-то выражений, тогда для него, этого человека, становится это повторение тавтологии. А для человека, который начинает улавливать суть, по чуть-чуть какое-то отражение находит в его сердце, и когда повторяют эту же мысль только чуть-чуть с другой стороны, у него еще больше открывается истина. А потом еще повторили, только с другой стороны, еще больше открывается истина. И так далее, и так далее. И истина начинает возрастать в сердце человека. А тогда, когда человек не принимает, не хочу, я не понимаю, да, и тогда ему кажется, что это повторение будет как какой-то тавтология. Зачем вообще четыре Евангелия? Они все об одном пишут. Три синоптических, они списаны друг у друга. Они вообще все одинаковые. Чего мне их читать? И так далее. Да? Поэтому, вы знаете, я не думаю, что это объективно. Это не объективно. Это очень и очень субъективно. Вот. И поэтому я уже как-то говорил в какой-то передаче, что у нас там 4 Евангелия, было бы 8 Евангелий, было бы только лучше. Мы бы еще были бы богаче, так скажем, если бы мы еще одну черточку о Христе услышали в каком-то другом Евангелии. Какую-то еще одну грань, еще одно какое-то свойство. И для нас это было бы огромным богатством. И пусть оно там повторяется, но это приятное повторение, вот так вот скажем. А тот, кому закрыта изначальная истина, конечно, для него это все превращается в какую-то тавтологию.
Дякую за питання і за відповідь. Продовжуємо разом досліджувати різного роду питання, знаходити відповіді. Дорогі радіослухачі, нагадую, що нас зараз можна також подивитися і на YouTube-каналі «Світлого радіо». В пошуку вводите «Світле радіо». Можете побачити прямий ефір, залишити в коментарях свій відгук, своє запитання, яке ми також можемо зачитати прямо зараз. Ну, а наразі ми маємо ще один дзвінок з Чернівецької області від Ліди. Ліда, вітаю вас, ви в прямому ефірі.
Доброго дня, дорогі брати, радіо. Я хочу сказати про місце списання дії, де ти попослив всім світ. Степан проповів, що Мойсей сказав Ізраїлем Семан, Господь Бог вам, дії не пророк, і братів, як мене. Його слухайте. Це той, що на зборах був ангелом. У книгі Вихід 20 описується про ангела, а не про пророка. У мене пояснення в Біблії, що ця група людей, що вийшла з Єгипту на зборах у пустині, називала церквою. Ну, ви знаєте, за час життя Ізраїля на землі у Ханаані ніколи не називався церквою. Чому Мойсей зв'язав себе з пророком, хто цей пророк, і чи міг називати церквою до дня п'ятдесятниці. Дякую вам за відповідь, може, другий раз обдумаєте, як.
Олексій Анатолійович, будь ласка.
Погано було чути. Тобто запитання, я так зрозумів, чому Моисей называл церковью, да, верующих или вышедших из Египта, и была ли церковь без Духа Святого? Хороший вопрос. Наверное, да, церковь родилась после Дня Пятидесятницы. Церковь явилась после Дня Пятидесятницы. Я не знаю, насколько, ну, Деяния 7 главу всю не прочитаем сейчас, называл ли Моисей вышедших из Египта церковью. Я почему-то это не помню. Можно это, конечно, проверить, но это длинная глава, вы помните. Я не знаю, где это написано. Но я думаю, что церковь именно появилась после Дня Пятидесятницы, потому что как раз церковь – это тогда, когда Дух Святый находится в человеке, и это одно тело. Тело, которое соединено Духом Святым, Духом Христовым. И поэтому тогда, именно после Дня Пятидесятницы, появилась церковь. Тут еще глубже даже вопрос. Если мы, допустим, откроем Галатам 3 главу, да, вот, допустим, 23 стих, написано, что «по пришествии же веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере». Да? То есть получается, что до Дня Пятидесятницы или до Христа вообще веры не было. Веры, да, если мы привыкли к такому выражению, что церковь – это собрание верующих, то мы читаем Галатам 3:23, что веры не было до Иисуса Христа. Да, то есть до пришествия семени, до пришествия веры мы все были под законом. Вот, и поэтому, если говорить о том, что когда появилась церковь, церковь действительно появилась после Дня Пятидесятницы, когда Дух Святый как бы излился на каждую плоть, и всякий, кто призовет имя Господне, тот получает Духа Святого. И вот это и есть церковь. И Господь ежедневно прилагал верующих, спасенных к церкви. Да? То есть именно после того, как. Вот. А до пришествия веры. Веры не было. Ну как, не было веры. Вот. Дух Святый был на избранных людей, да, на Давиде, Самуиле, Иеремии, там, Иезекииле, да. Но это Бог выбирал отдельных себе избранных людей, которые бы возвещали веру народу. Вот. И только после того, как Иисус был прославлен, только тогда Дух Святый был доступен каждому. И всякий, кто потом призовет имя Господне, тот получает приращение к церкви. Вон, потому что церковь держится главою, которую есть Иисус Христос. А так как до пришествия веры, до Иисуса Христа, кто держал эту церковь? Кто держал? Не было такого. Поэтому я думаю, что церковь действительно появилась только после Дня Пятидесятницы.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Тут виникло ще такий коментар і питання у нашої слухачки Анни. У світлі відповіді про живу воду. Істинне поклоніння – це це правильне відношення до інших, любов до інших, і що приналежність до якоїсь спільноти, релігійні обряди, якби в цьому світлі, не мають такого значення. Ось виникло таке питання у людини. Можливо, хтось подумає, що не потрібно ходити в церкву. Уточніть, будь ласка, або роз'ясніть, це ж потрібно нам?
Конечно, потрібно. Смотрите, ми самі по себе, ну, злі, як Каїн. Ну, щоб ми розуміли, всякий чоловік лжив, вірен тільки Господь. І ми вот, ну, знаходимося одновременно в двох мирах. З одної сторони, ми вже віруючі Христа, з одної сторони, ми вже посаджені на небесах, согласно Ефесянам 2 главе. С другой стороны, мы живем во плоти на этой земле. Тогда, когда мы находимся в мире, в мирской ситуации, да, хоть у нас и есть Христос в сердце, то мир нас искушает, да, злостью, ненавистью, завистью, обидой, похотью, войной, горем, несчастьем, то есть куча всего то, что искушает наше сердце, и мы можем уподобиться этому миру. Мы можем начинать осуждать, ненавидеть и так далее. Вот. И как раз церковь – это то место, где мы сохраняемся, где мы имеем одного духа. И в церкви, когда мы одним духом, да, помазаны Духом Христовым и являемся одним телом, то мы сохранены со Христом в Боге. Нам друг с другом не страшно. Мы не соблазняем друг другу, а поддерживаем, поднимаем. Мы заботимся друг о друге, молимся. И если кто-то падает, кто-то там падает в мир, сползает в грех или еще что-то, то мы друг за друга держимся. Да? Страдает один член, страдает все тело. И если кто-то там кому-то плохо, то всем плохо, и мы все заботимся друг о друге, чтобы человек не упал в мир. И поэтому церковь для христианина – это самое безопасное место на земле. Именно церковь. Безопасное место. То есть в церкви тебя, может, и разные церкви, конечно, но в церкви тебя никто не соблазнит, тебя в церкви не будет падения, а наоборот будут поднимать. И ты, находясь в церкви, смотришь на веру других, и умножается твоя вера, потому что ты видишь веру их. И умножается твоя вера. Ты поднимаешься, ты утверждаешься, ты укрепляешься через свидетельство, через еще что-то. На земле, еще раз говорю, нету более безопасного места для христианина, чем церковь, чем братья, которые имеют того же Христового Духа, как и ты. Поэтому надо в церковь бежать. В церкви мы, еще раз говорю, сохраняемся, и не только сохраняемся. Мы в церкви проявляем служение, то есть мы любим, заботимся, моем ноги, помогаем, жертвуем и так далее. То есть мы можем быть овцами, легче всего быть овцами, то, что в Матфея 25 главе в церкви. И поэтому, еще раз говорю, церковь — это самое замечательное место для верующего. Если верующий находится один в миру, ему очень сложно, ну, очень-очень сложно выдержать прессинг этого мира. Поэтому бегите в церковь, дорожите церковью, храните церковь, молитесь за церковь, ибо Христос придет за своей церковью.
Дякую вам, дорогі радіослухачі, за ваші питання, за ваш пошук і прагнення знати істину ближче і ближче бути до Бога. Дякую, Олексій Анатолійович, за вашу сьогоднішню присутність.
Спасибо большое всем слушателям, спасибо за все звонки. Звоните, будем дальше искать, исследовать Библию и приближаться к Господу.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.